Все жучки давным-давно обнаружены и подключены к имитационному компьютеру. За Андреем Валентиновичем следило ФСБ, МВД, Роскосмос, ЦРУ и Моссад. Но, по их мнению, твой дед сейчас рассказывает нам о коварстве чужих и ругает президентов.
«Дед, ты с ума сошел!» – воскликнул я. «Ты что, решил отловить и пытать счетчика?»
«Ловить не надо, он сам придет», – отмахнулся дед.
«А пытать? По ситуации. Посмотрим». Маша с любопытством поглядывала на меня, и это вернуло мне самообладание.
«Дед, ты не прав», — только и сказал я.
«Ты совершенно не прав. В тебе говорят эмоции».
«Во мне?» — дед засмеялся.
«Что ты, Петя? Я давно не могу себе позволить эту роскошь — жить эмоциями. Только расчет. Чем спорить попусту? Лучше помоги Маше на стол собрать. В конце концов, свободное время можно использовать и приятным образом».
Он улыбнулся нам обоим и подтянул к себе ноутбук, словно дал понять, что беседа окончена. Послушание во мне все-таки оставалось. Я встал и вышел вслед за Машей. А та двинулась на кухню так уверенно, что сомнений не оставалось. Она здесь бывала частенько. В те дни, когда я возил земное барахло в обмен на барахло инопланетное. Ну, дед.
«Готовить — это не женское занятие», — сказала Маша. Она с таким ожесточением колотила деревянным молотком по будущим отбивным, словно перед ней было филе чужих.
«Конечно, не женское», — согласился я.
«Лучшие повара всегда были мужчинами».
Маша покосилась на меня, но спорить не стала. Полчаса мы дружно, хоть и в полном молчании, занимались приготовлением обеда. Потом она вновь заговорила.
«Завидую тебе, Петр. Быть внуком Андрея Валентиновича – это большое счастье».
Знаешь, я как-то не имел возможности выбирать и сравнивать.
Маша подозрительно глянула. «Ты смеешься?»
«Нет, что ты».
«У меня плохое чувство юмора», – самокритично призналась она, разжигая огонь под сковородой. «Ты учитывай, Петя. Будем вместе работать, надо устранить возможности конфликтов».
«Мне сложно работать с кем-то вместе. У меня кресло второго пилота снято, вместо него джампер стоит». Я вспомнил старушку Спираль и загрустил.
«А ты часто испытывал джамп?»
«Полсотни раз».
«Это и правда похоже на оргазм?»
«Нет, наверное».
«Тебе не с чем сравнивать?»
«Кошмар какой-то. С чувством юмора у нее плохо. Но вот с непосредственностью никаких проблем». «Есть чем. Просто это совсем разное. Словно просит сравнить вкус апельсина и органный концерт Баха».
«Я выберу апельсин», — решительно заявила Маша. «Так, пошли разбирать груз».
Минут 20 мы распаковывали ящики и сумки. На свет появлялись блоки электронной аппаратуры, мотки кабеля, бережно, как елочные игрушки, завернутые в бумагу и вату детекторы.
«Когда твой пассажир появится, — сказала Маша, — его будет ждать сюрприз. Здесь видеодатчики с псевдоразумным блоком определения, магнитные сенсоры, инфракрасные детекторы, активные радиосистемы, измерители электрического поля. Никто не пройдет незамеченным».
«У нас собака, — предупредил я.
— Запрем». «Нет, не надо. Собаку внесем в список разрешенных объектов».
Временами Маша отбегала на кухню, а я, пользуясь возможностью, осматривал ее творение повнимательнее. Все сделано вручную. Явно не серийная работа, но очень аккуратная. Возможно ли одному человеку сотворить все это, пусть даже пользуясь готовыми схемами и разработками? И вдвойне интереснее вопрос, можно ли скрыть эту работу от соответствующих органов, которые старательно пресекают любое недовольство чужими. Не верю я в гениальных сумасшедших ученых, зато верю деду.
А он верит Маше.
«Газ я выключила», — сообщила Маша, вернувшись с кухни. Пошли расставим детекторы». Мы вышли под дождь и принялись устанавливать датчики по территории дачи. Занятие несложное. Все они были с радиопередатчиками, и тянуть провода не требовалось. За полчаса мы усеяли пожухлую траву, стволы деревьев, забор и дорожки сотни крошечных пластиковых устройств, выполненных в основном в виде камешков и сухих веточек. Несколько детекторов Маша упрятала внутри достаточно гадко выглядящих корпусов. Ну, знаете, есть такие магазинчики, где продают подгузники 50-го размера, отрубленные пальцы, настоящую кровь и прочие предметы для развлечения пятиклассников и взрослых со слабым интеллектом. Надо признать, искусственные собачьи экскременты выглядели вполне правдоподобно. Потом Маша уселась в прихожей с переносным пультом, а я проводил недоумевающего тирана по территории. На провокационно выглядящие датчики он не обращал никакого внимания. Запах был не тот. Когда мы вернулись оба мокрые и не получившие от прогулки никакого удовольствия, Маша удовлетворенно кивнула. «Прекрасно. Собачка может ходить беспрепятственно». Она без всякого страха потрепала тирана за морду, и я убедился, что знакомы они давным-давно. «Воспользуюсь твоей ванной комнатой», — сообщила Маша, и, подхватив самую мелкую и неказистую сумку, пошла мыться. Мне оставалось только ждать, и я поднялся наверх. Дед сидел перед компьютером, колотя по клавиатуре с видом поэта, поймавшего редкий миг вдохновения. «Мы поставили охранную систему», — сказал я. «Молодцы!» «Дед, ты думаешь, это сработает?» Он задумчиво посмотрел на меня. «Счетчик даже черный ящик в челноке смог перепрограммировать». «Мы должны исходить из того, что чужие не всесильны», — с легким раздражением ответил дед. «Иначе нам останется лишь смириться со статус-кво».
«А это так плохо?»
«Ты не согласен с моей позицией?» — поразился дед.
«В общем-то, согласен». Я вспомнил московские улицы почти без машин, мрачные напряженные лица прохожих, сумасшедшую поберушку. «Конечно, мы гробим экономику страны, нет, не страны, всей планеты. Если даже Испания, Португалия, Бразилия соорудили космодромы, это ненормальная ситуация».
«Ну?» — подбодрил дед. «Все эти аварии. В Приморье, говорят, экология вообще к чертям собачьим рухнула». «Да, мы не можем выдерживать заданный темп. Но, дед, если решиться на активное противодействие, чужие могут уничтожить всю землю».
«Никогда. Курицу, несущую золотые яйца, не режут на бульон, даже если она клюнет хозяина в руку».
«Фальшивая аналогия», — сказал я.
«Допустим, фальшивая. Но суть остается та же. Опасность может грозить лишь нам, Петя. Если мы натворим глупостей, то нас всех подвергнут показательному суду, сошлют на лесоповал», — дед хихикнул, словно представив себя с топором в руках и по колено в снегу. «А земле матушки хуже не станет».
«Дед, надеюсь, ты знаешь, что делаешь?»
«Да».
«Ты меня никогда не обманывал, дед. Я тебе верю. Но боюсь».
Дед отвел глаза.
«Все будет хорошо, Петя. Но без твоего участия весь план рухнет. Понимаешь?»
Я кивнул. «Что уж тут поделаешь. Дед продумывает и разыгрывает свои многоходовые комбинации за много лет вперед. Глупо пытаться его переубедить за один день».
«Подружился с Машей?»
«Ну, в какой-то мере».
«Интересная девушка», — сказал дед.
«Да, умная», — выдавил я единственно возможный комплимент. Дед почувствовал напряжение в голосе и воскликнул.
«И все?»
«Чистоплотная», — ляпнул я, прислушиваясь к шуму воды на первом этаже. Как ни странно, дед захохотал.
«Петр, ты меня порой удивляешь».
«Ты тоже, дед. Давно вы знакомы?»
«Давно. У меня много странных знакомств, Петя».
И тут я дернулся. «Дед, тебе привет от Данилова».
«От Александра Олеговича?»
Дед сплеснул руками.
«Да он ведь тебя встречал».
«Не только привет», — совсем уже убито прошептал я. «Он что-то передавал тебе, а я так и не открыл дипломат».
«Неси», — скомандовал дед. Он как-то весь напрягся. «Неси, не открывая».
Я бросился вниз. У двери маялся тиран, дергая лапой замок. Я отпер ему, и пес выскочил в сад. Пусть побегает, дождь приутих. Может, какой-нибудь датчик на него сработает, а то уж слишком Маша самоуверенна. Из ванны, пока я искал дипломат, доносился плеск воды и пение. Слух у Маши был. С голосом, увы, оказалось хуже. С дипломатом в руке я поднялся к деду. И обомлел. Он покинул свое кресло и нацепил странный пластиковый балахон. Прозрачный, двухслойный, причем между пленками была тонкая, как паутина, медная сетка. Лицо деда закрывал прозрачный щиток, тоже с проволочной решеточкой. А в руке был небольшой металлический агрегат зелено-бурого цвета. Антенна сложной формы, два тумблера и дисплей.
«Дипломат на стол!» — скомандовал дед из-под забрала. «И отходи!»
«Дед, это чего?» — спросил я.
«Не знаю. Я ведь сварщик не настоящий, на стройке нашел», — ответил дед явно цитаты, только откуда я не узнал. «Это индикатор органики, внучок».
На кровати валялся раскрытый чемодан, явно привезенный Машей. В нем еще оставалось много всяких незнакомых устройств.
«Посмотрим», — прошептал дед и щелкнул тумблером.
Дисплей засветился красным.
«Твой счетчик мог поместиться в дипломате?» — невинно спросил дед.
«У меня внутри все похолодело». «Нет, не знаю».
«И никто не знает», — согласился дед.
Не сводя взгляда с дипломата, попятился к кровати, взял из чемодана что-то очень похожее на оружие. Рукоять, спусковой крючок и конусовидный ствол. Похоже, оружие было не пулевым, ствол походил на антенну.
«Не надо!» — воскликнул я, и в этот момент дед нажал на спуск. Абсолютно ничего не произошло, только в ушах у меня возник легкий, словно не имеющий источника звук. «Это прототип парализующего излучателя», — сказал дед, откидывая оружие. «Однозарядный. На все земные формы жизни действует».
«А на инопланетные?»
«Сейчас увидим».
Дед подошел к столу и открыл дипломат. Внутри были несколько маленьких пакетов с моими вещами и сувенирами, и один большой. Очень аккуратно и бережно дед развернул его. Вздохнул и сел в кресло. Стал снимать прозрачный шлем.
«Помнит еще Саша, как я люблю красную рыбу», — сказал он. «Хочешь, Петр?» «Хорошо просоленная, а теперь еще и парализованная лососинка».
Я отщипнул кусочек рыбы, прожевал. Рыба как рыба. На вкус неведомое оружие не повлияло.
«Классная лососина, деда», — сказал я.
«Ты что?» Он сидел, обхватив голову руками и глядя на дипломат. Тоскливо посмотрел на меня.
«Думаешь, я не боюсь, Петя? Думаешь, кошмары ночами не давят?» «Нервы, Петя. Я ведь уже думал и не дождусь этого дня. Не успею сам».
На лестнице послышались шаги, и дед стряхнулся.
«Иди мойся. Нам с Машей надо поговорить».